Ну и да. Кто ж так делает? Надо прятать в кармане где-нибудь, чтобы никто не видел, а вы поставили на виду. Так я теперь сюда буду говорить как раз там, наоборот, тому, что хотел сказать. Вот так. А хотел сказать такое, что, о, не приведи Бог. Это что, шпаргалки? Да? Народ такой. Так, подождите, один, два, а потом вдруг шесть. А три, четыре, пять где же? По дороге потеряли, да? Ну ладно, хорошо. Надо будет иметь в виду, чтобы оставить какое-то время на три, четыре, пять. А на один, два, шесть – это вы сами разбираетесь. Вот так. Все будет по справедливости. Так, друзья мои, еще раз напоминаю, что мы с вами рассматриваем вопрос, который имеет сейчас самое насущное значение. Мир сходит с ума. В каком смысле? Ну, конечно, не мы с вами, а мир. Ну, сами понимаете. Мы это не можем. Сходит с ума, все перемешивается. Теряются все критерии добра и зла, красоты и безобразия, лжи и правды. Вот если бы кто из вас учился на факультете журналистики, то у вас бы великолепно, наверное, я думаю, и обязательно познакомили бы с тем, как можно... Как можно любое, самое глупое, лживое, безобразное, отвратительное превратить не только в приемлемое, но даже положительное? Вы, может быть, все слышали такую очень интересную и насущную, действительно, ну, она задача и проблема, и решение. Окно Овертона. В чем заключается это его, если хотите, открытие? Это даже не открытие, да, это все было всегда, но он вдруг это вывел наружу. Оказывается, если вы хотите, чтобы какое-то совершенно отрицательное явление, но явное безобразие, так сделать положительным, это можно. Каким образом? Надо пройти, по-моему, 5 или 6 ступеней. Суть их в чем заключается? Сначала вы говорите, и все говорят, это отвратительно, это невозможно. Как это только терпится? Куда смотрят власти? Следующее. Так, ругались, ругались, ну, ругайтесь, ругайтесь. Но об этом пишут, все говорят. Потом начинают, ну, да... Мало ли кому, что в голову придет. И не такое еще бывало. Тоже говорят. Следующая ступень. Ну, да. Ну, все-таки можно же иметь и разные взгляды на любые вещи, не правда ли? И пишут об этом. Да, разные взгляды могут. Наконец пишут. Ну, а что, может быть, даже это и имеет какие-то преимущества. И пишут о том, что это тоже может иметь какие-то преимущества. Вы слышите? Ступеньки. Наконец пишут, а чего тут вообще худого-то? Чего привязались-то к этому? Нормально, в общем-то, явление-то и ничего. И пишут, что это в общем-то и ничего. И, наконец, да нет, это же то, что и надо. Вы что? Это люди сходили с ума буквально, не понимали ничего. Это норма нашего поведения. Здорово. Все это требует нескольких лет и усилий прессы. И в зависимости от сложности проблемы, это может и дольше или скорее проходить. Убеждение людей, вы слышите, не человека, массы людей, убеждение в том, что убийство, например, это очень хорошо. Всякие гомики, это прекрасно вообще. Что теперь, как Ватикан провозгласил, что даже теперь гомики могут теперь и сан принимать. Но это, знаете, ну, кого-то это может смутить некоторых католиков. Слышите? Только может смутить некоторых католиков. Слышите? Прямо идет Бог принцип. Правда? Еще раз хочу вам сказать, я, наверное, буду это говорить весь год, так что не удивляйтесь. Буду говорить, что сейчас вопрос о том, существует ли вообще истина или нет. Современная философия говорит, нет. А знаете, кто сказал из, так сказать, ну, наиболее близких к нам, еще были и в Древней Греции, да, Ницше, который сказал, не существует, истины вообще нет. Просто все вещи относительные, и все. Никакого Бога нет. Можно придумать все, что угодно. И так далее. Ну, как же, Ницше, 19 век. Сейчас сколько у него поклонников. Еще бы. Так я о чем хочу еще раз вам сказать, просто сказать. Ну, вы уж не негодуйте, что поэтому к вам будут подходить, будут брать за горло и говорить, с какой стати вы утверждаете христианство? Какая разница, христианство или мусульманство, или буддизм, или шаманство? Какая разница? Верят и верят. Вы знаете, я скажу вам, церковь, и в частности наша русская церковь, еще остается, можно сказать, почти последним оплотом, защищающим то, что есть истина, то есть то, что есть. Вы знаете, что такое истина? Это то, что есть действительно. Вам скажут, дважды два – сколько? Ну, 3,5. Будете смеяться. Ну и смейтесь. А мне кажется так, даже с полтиной, а не с половиной. Еще раз говорю, все перемешивается сейчас. Кстати, вы помните, может быть, в раю какое древо было посажено самим Господом Богом? Добра и зла. Добра и зла. И запрещено было вкушать от него. Что означало вкушение? Все неважно уже тогда, добро и зло, все вместе, ничего не поймешь. Добро это или зло? Вы считаете добром? Я считаю зло. Ну и докажите. Докажите. Вы говорите, Христос истина? Ой, придумали. Да чё, представитель любой религии говорит о том, что его религия истинна. И вот, друзья мои, я вам говорю еще раз, да-да, христианство имеет объективные, не потому что я верю, ты веришь или он верит, а объективные, независимо от нашего отношения, аргументы, свидетельствующие о том, что эта религия, христианство, дана действительно от Бога, а не люди это придумали. Только от Бога. Других вариантов просто нет. Я что хочу вам показать? Показывать эти аргументы, которые вам придется, и вы должны будете, если хотите быть предателями, конечно, своей веры. Иуда был. Вы должны будете эти аргументы знать и предложить человеку, который серьезно интересуется. Ты хочешь сказать, почему христианство – божественная религия, что происходит именно от Бога, а не от людей? Вот почему. Давайте разберемся. и начнете говорить. Приводить, еще раз повторяю, объективные. Потому что у меня был случай комичный. Где-то я в Сибири, по-моему, в Новосибирске однажды я с лекциями выступал. И вот, в частности, говорил об этом. И вдруг стоит один пожилой человек, говорит, я мусульманин. И вот наша религия тоже имеет аргументы, что она истинная. Я говорю, замечательно, пожалуйста, скажите. Магомед сказал вот так-то. Магомед сказал вот так. Я говорю, ну он-то сказал, а почему аргумент? Вот это и есть аргумент. Ну, молодец. Мне это так понравилось. Да. Представьте, если мы будем говорить, а Иисус Христос сказал так-то. Что он на это ответит? Ну, он-то сказал так. Что из этого? Мало ли кто как думает и считает. А вот то, что в данном случае говорил Иисус Христос, и что написано, мы можем прочитать Евангелие, это уже совсем не просто личное мнение какого-то Иисуса, а посмотрите и увидите. И вот мы с вами рассмотрели уже, по крайней мере, говорю, первое, что совершенно удивительное, непонятно откуда взятое учение о том, что Бог есть любовь. Справедливость – вот что было высший пик учения о Боге. Что такое справедливость? Каждому по достоинству. Тебя на курорт, а тебя на кол, на висельцу. Справедливость. А Христос вдруг говорит, любовь. Это что такое? Никогда такого не было. Что Бог может быть милостью? Да, да, может быть милостью. Но любовь? Нет. Справедливость. Дальше. Откуда это? Сразу вопрос. Откуда это? Дальше что? Вдруг заявил о том, чего никогда не было, что Бог-то един, но три ипостасен, то есть три лица в одном, а единосущные троица, а единый ум, единая воля, единая благодать, но три. Причем четко различные, незаменимые. Только Сын воплощается, не Отец и не Дух Святой. Только Дух Святой освящает так, как это написано в Евангелии. Все были уже ученики, все, кажется, сидели, дрожали от страха. И вдруг в Пятидесятницу происходит событие. В чем событие? Какого рода? Какого рода? Это же исторический факт, что сначала, это вполне понятно, все в страхе и трепете, ну, начались же казни. Казни. Ловить его, этих учеников, апостолов. Фактом что является? Вдруг эти апостолы, с которым учителя, которого только что казнили и начали ловить всех его учеников, вдруг они с такой огромнейшей смелостью начали проповедовать в Иудее, а затем по всей Римской империи. Как? Причем? Что? Каждый, кто был объявлен христианином, ко львам. Распинали и казнили. Перед лицом этих казней до 313 года. И вдруг, когда Константин объявил свободу, обнаружились. Слушайте, кто... Видите, в чем аргумент-то? Вы понимаете? Ну какой, простите, дурак, что ли, или сумасшедший, видя, как терзают на сцене амфитеатра леопарды этих христиан, или как вон их стоят на крестах, висят, прочее, будет принимать эту веру? Кто это будет принимать веру? Сумасшедший только. Оказывается, сколько принимало. Почему? Почему? О! Об этом пишут все до единого апостола. Особенно апостол Павел пишет много. Да, потому что наше слово было не просто с премудростью, то есть разумное, сильное, красноречивое, с премудростью человеческой, а чем сопровождалось? Знамениями и чудесами непрерывно. Доходило до того, что тень апостола Петра исцеляла человека. Неужели непонятно, что люди будут искать таких людей? Что и говорить? Вот причина. Найдите другую причину, чтобы почти 300 лет смертельных гонений и религия осталась. Вот. Это разве не объективный аргумент? Вот. Дальше. О том, кто такой Иисус Христос. Кто такое? Все знали и понимали, в каждой религии был пророк, и даже, если хотите, чудотворец, который объявлял себя посланником Бога. Но кто он такой? Человек и все. Или, если хотите, в религиях языческих, конечно, был полубог, получеловек. Да, какой-нибудь Геракл или там Ахилл и прочее. Кто они были? Здесь что мы видим? В Евангелии, вы слышите, в Евангелии мы видим, он действительно выступает и как абсолютно обычный человек. С другой стороны, он прямо заявляет, что он Бог, и доказывает это. Не просто же говорит «я Бог, Сын Божий», а четверодневного Лазаря воскрешает. Прикосновением к гробу, кстати, знаете, когда юношу выносили из города-то, сына вдовы, он прикоснулся к гробу. А вы знаете, что такое прикосновение? В иудействе. Вы что? К мертвому нельзя. После этого требуется, знаете, какое очищение. Прикасается к гробу, то есть к носилкам. И тот встает. И прочее, сколько чудес, чудес. То есть доказывал свое божество вот огромнейшим количеством чудес, о которых мы только читаем в Евангелии. Оказался это человек, да. Посмотрите, как даже заплакал, когда узнал, что Лазарь умер, и увидел эти сестры страдающие. Как он страдал на кресте. Когда же в агонии уже последние предсмертные, просто уже агонии, когда уже сознание человеческое уже теряется, теряется уже сознание, вскричал: Боже мой, что ты меня оставил? То есть абсолютно стопроцентный действительный человек. И в то же время какие чудеса, какое учение. Опять найдите такой пример. Вы знаете, многие писатели хотели бы изобразить идеального человека. Ну, он, помните, Сервантес там в образе Дон Кихота, или Достоевский в образе князя Мышкина. Ну, сравните их с Христом. Такого человека, как Иисус Христос, еще в истории, я вам скажу, просто литературы не было. Сама личность – это поразительная. Недаром именно ему поклонялись, в него верили. Да. Одним словом, я вам говорю еще об этом удивительном аргументе, что это был Бога-человек, а не человека-Бог. Воплотился он, не превратился в человека, не взял на себя маску человека, а оставался и человеком, и Богом. Вы знаете, вы же, наверное, проходили эти боговоплощения, наверное, знаете же, да, что в язычестве учили. Вот, это же маски. Здесь нет, оставался действительным. Да. Ну, и я думаю, что мы с вами должны продолжить это. Вы знаете, самым поразительным было для всех тех, о ком проповедовалось христианство, поразительным и просто органически неприемлемым, когда вдруг те же апостолы говорят, что это был и истинный Бог, и вдруг распятый. Невозможно. Но это невозможно было принять. Как Бог позволил это сделать, обладающий всемогуществом? Апостол Павел это сказал фразу, я вам скажу, это потрясающе. Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям, которые ждали и ждут Мессию. Кто такой Мессия? Властитель мира, властитель, царь. Вот кто. Он спасет народ еврейский. Кстати, народ еврейский, не думайте, что все человечество. Он спасет избранных. Он будет царем. А здесь что такое? Вдруг заявляет, что он и есть Сын Божий, Спаситель мира, он и есть Мессия, и на кресте. Какой бы человек мог вообще придумать такие вещи? Вообще, я вам скажу, это потрясающий факт, конечно. Недаром афинские мудрецы сразу выгнали апостола Павла, просто выгнали его. Иди, хватит нам болтать всякую чепуху. А он действительно сказал еще одну вещь, которая их довела уже до этого накала, когда сказал еще об одном, о чем мы не говорили с вами, о всеобщем воскресении людей, всеобщем. Но здесь уже терпение лопнуло. Ну, конечно, ну человек совсем с ума сошел. Всеобщее воскресенье. Ну что вы? Одна идея за другой. Одна за другой. Но самое, может быть, поразительное, самое, конечно, сильное, самое важное – это, конечно, то, что является центральным пунктом христианского вероучения – жертва Христова, крест Христов. Что это такое? Мы сказали, да, это поразительно, это беспрецедентно, это невозможно принять. Ну, а что тут было сделано? Что это означает слова «Христос спас»? Кого спас? Все как умирали, так и умирают. Как была несправедливость, так и остается. как любовь была только капелька какая-то, так все и продолжается. Что он сделал? О, это я вам скажу. Главнейший вопрос. И если когда вы будете говорить о христианстве, то вам придется сказать, что же он сделал. Правда, тут нужно хотя бы знать некий минимум богословия. Но я думаю, что это несложно для того человека, который будет интересоваться таким вопросом. Знаете, это тот вопрос, который попытались рассмотреть философы, ну, которых называли богословы, в частности, католические, западные богословы. К какому пришли они выводу? Очень, я бы сказал, интересному. Они все это рассмотрели с точки зрения виновности людей перед Богом. Какой же виновности? Две. Первая – страшная виновность, из-за которой до сих пор люди страдают. Это так называемый первородный грех. Люди первые оскорбили Бога своим непослушанием. Вторая виновность – это то, что делает каждый человек, лично согрешает против заповедей Божьих. Итак, и что же, и какое решение вопроса? Что же сделал Христос? Очень просто. Он удовлетворил правосудию Божию. Слышите, слышите, я только что говорил. Христос сказал, что высшая – это любовь, а не справедливость. Что вы? Западное богословие так и осталось. Люди оскорбили божество, они бесконечно виновны в этом оскорблении. И Бог, Отец, посылает Сына Своего для того, чтобы принести равноценное, полное удовлетворение правосудию Отца. И когда только это случилось, наконец, Отец увидел жуткие страдания Христа, удовлетворился. Поняли? Оказывается. Но я вам скажу, что дикая вещь, кажется, так? Но слушайте, что написано в наших догматических пособиях. Митрополит Макарий Булгаков. Я специально выписал, уже думаю, хотя одно что-нибудь, хотя вы должны это знать, вам должны были преподавать, что он пишет в своем православном догматическом богословии, что он пишет. «Вся тайна нашего искупления смерти Иисуса Христа состоит в том, что Он взамен нас уплатил Своею кровью долг, вполне удовлетворил правде Божией». За наши грехи. Взамен нас исполнил и претерпел все, что только случилось для отпущения наших грехов. Кстати, по этому поводу хочу вам сказать, архиепископ Иларион Троицкий, которого все прекрасно знаете его, да, слышали, по крайней мере, его, да, его писал: «В схоластическом учении о спасении прежде всего должны быть снесены два форта, форт – это укрепление, два форта, два понятия – удовлетворение и заслуги». Да, вся духовно-нравственная основа учения католицизма вся здесь. Удовлетворение правде Божией. А откуда, кстати, это? Откуда это взяли? Удовлетворение правде Божией. И те заслуги, которыми человек может удовлетворить это. Оказывается, Христос вполне удовлетворил правде Божией и приобрел бесконечные заслуги для того, чтобы спасти нас. Архиепископ Иларион Троицкий, Филарет Черниговский, ну, в нашей уже во второй половине, только во второй половине XIX века, ну и теперь, конечно, Владимир Николаевич Лоский, да, так только сказали: какой ужас, какая правда Божия. Написано: так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего Единородного. Возлюбил Бог нас, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ни о каких заслугах, никакого удовлетворения речь даже не идет. Это схоластическое учение, оно являлось ничем иным, как прямым перенесением наших жалких, человеческих, самовлюбленных вот этих представлений об отношениях между людьми на самого Бога. Бог оскорбился. Ай-яй-яй. Сын удовлетворил правосудием. Кстати, к сожалению, да, я знаю, что об этом продолжают некоторые учить и утверждать это. Что же случилось? Что сделал Христос? Черным по белому, не где-нибудь, в Священном Писании – Нового Завета, послание к евреям, не случайно, читаем следующее. Надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, это так он к Богу говорит, тот, от которого все, да, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, то есть Христа. Это послание к евреям. Вождя спасения их, то есть Христа. И дальше, знаете, что написано? Совершил через страдания. Вы читаете предложение. Бог вождя совершил через страдания. Что такое совершил через страдания? Совершил – это сделал, не правда ли? Не окончено. Что такое совершил через страдания? Откройте, вы видите, будете читать и недоумевать. Кто мог такое писать? А вы знаете, что написано? На древнегреческом языке на котором дошло Евангелие до нас, из которого вот эти так называемые переводчики перевели совершенно глупым образом, оказывается, там стоит слово «телиосе». А вы знаете, что означает? Почему они дрогнули и ничего не написали? Бог вождя их сделал совершенным через страдания. Как? Христа совершенным. Разве он не совершенный? И написали: Бог Христа совершил через страдания. Как хотите, так и думайте. Совершил. А на самом деле есть греческое слово другое, когда совершил, сделал, эписен, совсем другое. Телео – делать совершенным, доводить до совершенства. И здесь именно было сказано, что Бог Христа через страдания сделал именно совершенным. Вот что написано-то. Что это значит? Знаете, если будете, вот возьмете и дальше читать послание к евреям, то вы много раз, ну, по-гречески, увидите употребление слова «телео», «телиосе». Всюду написано «совершенный», «совершенство» и так далее. Но здесь переводчики не вынесли. И очень жалко, потому что в этом слове здесь совершена вся суть того, что сделал Господь для нашего спасения. А что же? Христос по человечеству был полноценным человеком, то есть таким же, как все мы. То есть каким? Каким? Об этом пишет Максим Исповедник. Каким? В чем состояла суть повреждения человека? Первое повреждение, первородный грех. Что это такое? Люди стали смертными, тленными, подверженными страданиям страстными. И Христос действительно был смертным, Он действительно умер. Он действительно тленный, в смысле, он развивался с детства до возраста своего, то есть старел. Страстным, то есть действительно страдал на кресте, а не мнимо, как это думали автортодокеты. Вот слышите, некоторые ереси до того живучи, поразительно. Иоанн Дамаскин осуждает этих автортодокетов и говорит, если Христос не страдал, тогда что нам проку тогда от всего этого? Он, преподобный Иоанн Дамаскин, который подводил итог вот этого золотого века богословия. Да-да, он страдал и умер действительно, потому и действительно воскрес. Это не игра была какая-нибудь, как это учили автортодокеты, и я встречал, что и сейчас есть некоторые, которые такие дикие вещи, к сожалению, говорят. В том-то и вся суть-то, почему благодарим-то его, если он не страдал, если он не умирал, или, как они говорят, добровольно он, добровольно страдал. Что значит добровольно? Так на самом деле, когда тебя мучают, ты страдаешь. Или что значит тут добровольно? Конечно, добровольно. Сам пошел, сам сказал, для того родился. В этом и состояла полная его добрая воля. Вот. Оказывается, вот что произошло. Что Христос через страдания
стал совершенным. В каком смысле?
О! Преподобный Максим Исповедник пишет: когда во время воскресения его естество преобразилось через непреложность произволения в нетление и так далее. Во время воскресения он получил нетленность, бесстрастность, бессмертность. Об этом прямо святые отцы, вы знаете, пишут один за другим. Вот, например, я вам зачитаю того же Максима Исповедника, который более яркая цитата. «Ибо если изменение произволения в Адаме ввело страстность, тленность и смертность в человеческую природу, то, подчеркиваю, то непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству, то есть природе, через воскресение бесстрастность, нетленность, бессмертие». Святитель Кирилл Александрийский пишет: «В воскресение Сыну Человеческому было возвращено, слышите, бессмертие, которого прежде не доставало Христу по человечеству». Слышите? Слышите, что такое сделал совершенным? По человечеству Христос не был бессмертным. Прежде не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресение, когда он воскрес, слышите, когда воскрес, смерть уже более не господствовала над ним. Слышите, когда? Вот, оказывается, не по Рождеству, не по воплощению, а один за другим святые отцы пишут, что именно в воскресении, почему и сама цель пришествия на землю Христа Спасителя, было именно воскресение, который должен наследовать каждый человек в вечном блаженстве. Друзья мои, я бы мог вам зачитать просто очень-очень много цитат святых отцов, которые пишут, ну, например, Исаия Отшельника, зачитаю все-таки. «В себе, вы слышите, подумайте, что совершилось, в себе Христос, он возвратил извращенное естество к природе первозданное, таким образом он спас человека». Максим Исповедник: он претерпел, чтобы совлечь себя во время крестной смерти начало и власти. Себя! Вы знаете, святые отцы один просто за другим прям подряд подчеркивает удивительную вещь, которая, кстати, не дала возможности этим переводчикам написать по-человечески, что вождя спасения, то есть Христа спасения, Христос сделал совершенным, то есть каким? Отныне его человеческая природа – отныне его человеческая природа стала бесстрастна, то есть ничто не могло причинить ему никаких страданий. бессмертный воскрес навсегда. Это его человеческая природа навсегда воскресла. Нетленно. Теперь будет совершенный, неизменный. Вот что совершил Христос. Проще сказать, Он исцелил поврежденность человеческой природы в самом себе. Слышите? Максим Исповедник, например, пишет: совершенно истощив в себе пагубный яд, как то истин истощает огонь, полностью уничтожил его в естестве человеческом и совлек себя во время крестной смерти, начала и смерти. Целый ряд отцов буквально, вы знаете, просто подряд это просто пишут и пишут об этом. Просто непрерывно об этом пишут, что Господь в воскресении, я еще эту страничку, я думал вам зачитать просто кое-что, куда-то я дел, неважно, да. Так, что один за другим святые отцы пишут, что в самом себе, вы знаете, я помню, это было, конечно, просто открытием замечательным, которое, к сожалению, было извращено в наших догматических богословиях и, в частности, у митрополита Макария Булгакова. Недаром Хомяков говорил, что догматика Макария, как-то он сказал, провоняла схоластикой. Да, вот так. Значит, в воскресении, по учению, твердому учению святых отцов, а не схоластов, воскресение, Христос исцелил ту человеческую природу, которую Он воплотился, взял для того, чтобы спасти человека. А чего же было бы спасать тогда человека, если бы он был уже совершенным? Он взял эту поврежденную природу, соединился с ней по формуле, ну, знаете, Четвертого Вселенского Собора, и таким образом подготовил все человечество к тому, чтобы мы могли через Него, через Христа, также получить природу человеческую, исцеленную, совершенную. Как это происходит? Оказывается, целый ряд отцов, если хотите, это можно будет специально, я могу принести и зачитать даже. Целый ряд святых отцов пишет следующее. Кстати, тоже для многих это просто новинка, ну, не новинка, а открытие, что в крещении человек принимает семя нового человека, Христа, семя, зерно. Слышите? Семя. А семя, вы знаете, как может быть? Когда открыли египетские пирамиды, то там нашли вдруг зерна пшеницы, которые пролежали 3000 лет, и плода так и не дали. В крещении человек получает семя новой человечности, вот это исцеленный Христом, бесстрастный, бессмертный, нетленный, получает, вот что получает он в крещении человек.
Вот, оказывается, почему так важно получение крещения должным образом. Крещением каким? С верой. Без веры это семя так и останется лежать без всякого плода, как в египетских пирамидах. Точно так же. Пролежало 3000, пролежало, и еще лежать будет. Крестили человека? Крестили. И что? Для того, чтобы семя дало плод, что требуется? Удобрять, поливать, обрабатывать землю, в которой находится семя. То есть необходимо что? Правильная христианская жизнь. Тогда это семя нового человека Христа начнет пробуждаться в человеке, расти и в конечном счете при правильной жизни приносить плоды. Плоды, те потрясающие плоды, о которых мы читаем у апостола, Павла. Плод духовный, помните, есть радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, помните, перечисляет апостол. Вот какие плоды, оказывается, получает человек, если он дает возможность произрастания этого семени. Так вот, значит, сущность, представляете, что еще христианство об чем учит? Что, оказывается, спасается человек. Вот каким образом? Через Христа. Какого Христа? Который страдал, воскрес и дал нам возможность через крещение приобрести те плоды воскресения, которые получил он. Вот в чем суть жертвы Христовой. Не вини, вину снял, не Божию правосудие удовлетворил. Нет, нет, а исцелил человеческую природу, которую он принял, исцелил. Где? В себе, вы слышите, в себе исцелил. И как пишет Кирилл Александрийский, уже теперь ни смерть, ни тление, ни страдания уже не могут прикоснуться к нему. Он спокойно проходил при закрытых дверях, появлялся и исчезал, как с эммаусскими учениками и так далее. Все, человеческая природа была воскрешена, исцелена. Вот какими будем все мы. Вот какими. Самолета не потребуется. И трактора тоже. Вот, оказывается, какое воскресение принес Христос. Вот что Он сделал, а не удовлетворил правде Божией, не приобрел заслуги перед Отцом. Подумайте только, это какое просто, не знаю, это дикое воображение. Христос приобрел заслуги перед Отцом. И отец, видя его жуткие страдания, наконец удовлетворился. Вы слышите? Чем удовлетворился? Какое-то, я вам скажу, просто умопомрачение просто. Чем удовлетворяется отец? Да. Сейчас это я хотел вам зачитать. А вот в современном катехизисе католической церкви котором вы слышали, читаем: «Христос принес свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину. Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Своими страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание». О чем говорит православие? Исцелил. Слушайте, что отдаст человек, чтобы кто его спас от смерти? Да все отдаст. Когда «Титаник» тонул, там на «Титанике» плыли богатейшие люди. За место в лодке давали тут же миллионы. А все отдаст человек. Вот что такое жизнь. А здесь дух удовлетворить правосудие Божие, снять вину. От смерти спас, а не оправдал. Вот это оправдание, удовлетворение, это и есть вот это, вот эти все термины, понятия, они как раз и характеризуют юридизм, так называемый юридизм католической церкви, католического вероучения. У них все только суд, только суд. Я тебе, ты мне. Хотите спастись? Ну, давай, сколько стоит? Заслуги. Заслуживай. Заслуги нужны. А православие что говорит? Сама мысль о каких-то заслугах является сразу указанием на самомнение, на гордость, на тщеславие человека. «Николи же сотворих, сотворихом пред тобою». В первой утренней молитве Макария Великого читаем: «Боже, очисти меня грешного, якоже николико сотворих благое, ничего сделали благого пред тобою». А там заслуги, как это ничего? Вы что? Нет, кое-что сделали, кое-что умеем, Господи. Давай. Какое там место мне приготовил в своем царстве? Вот видите, кстати, я вам скажу, это самое страшное в католицизме, пользуясь моментом. Все называют подчас папство. Папство. Ну, конечно, это безобразие. Это, конечно, безобразие, но не это главное. В конце концов, Бог с ними. А вот это учение о спасении, что мы спасаемся заслугами – вот это удар в самый корень. И первый грех-то в чем был? Что первые люди почувствовали себя богами. И здесь вдруг проповедь того же самого. Ну вот так, друзья мои. Значит, то, что я вам хотел сказать еще об одном очень важном моменте. В моменте православного, христианского, я бы сказал, ну, в данном случае действительно православного вероучения. Потому что, к сожалению, вы видите, в католицизме этого нет. Но, вы знаете, в связи с этим вот хочется просто мне сказать, что вот это учение католичества о заслугах, оно поражает в самое сердце. Франциск Ассизский, например, один из величайших святых католической церкви, так Он учил, что суть нашего христианского подвига, знаете, в чем состоит? В сострадании Христу. Сострадай, принять участие в его страданиях. Ну, как вот приходите страдающему человеку, вы говорите какие-то добрые слова, ну, старайтесь чем-то помочь, облегчить его, так? Сострадание, компассио по-латыни. В этом он видел всю суть. В этом. И не только это. А дальше что? Что, оказывается, своими молитвами, своим этим состраданием мы участвуем в подвиге Христа. Вам понятно? Этим состраданием Христу. Ну, представьте себе. Кстати, вы знаете, при монастырях католических там специально есть, ну, устроиться, я забыл, сколько точек, 10 или 12 молитвенного воспоминания страдания Христа и Богоматери. И вот человек должен, монах, проходить, вспоминать это, сострадать Христу, сострадать Божьей Матери, и это является ничем иным, как духовным подвигом. Игнатий Лойола, с него это началось особенно сильно, вот, он говорил об этом. В этом состоит духовный подвиг, если хотите, главный подвиг христианина. К сожалению, вот оказывается, что происходит. Франциск Ассизский в результате вот такого разгоряченного воображения даже заработал стигматы себе. То есть у него появилось на руках, на ногах и на ребре, на боку даже кровавые, кровоточащие раны. И он в видении однажды увидел себя совершенно превращенным в Иисуса. Вот так он принял участие в страданиях Христа. Каких? Искупительных страданиях. Понятно? Понятно? Может, вспомните басню Крылова о мухах. Волк, на который пахал землю, помните? И там мухи на нем. И когда вернулись, то мухи сказали: «И мы пахали». Ну, как же, они все время на валу сидели и мешали ему пахать. Да, и мы пахали. Также по этому поводу есть и другое. Христос, когда ехал на осле, и там говорили люди осанно и постилали свои даже одежды, то осел не сомневался, что это, конечно, воздавалось слава кому? Но ему, конечно. Правда, комично? А вы знаете, как грустно, когда вдруг человек, облеченный саном, или званием, и к которому подходит так та-та-та-та-та-та-та, уже мнит о себе. Оказывается, это к нему подходит, его чтут. Бедный, забыл, сан, а насчет тебя не хотим судить. А ведь легко принять на свой счет это народное почитание. Слышите? Встречали такое? Видели? Видели, конечно, еще бы. Беда. Имейте в виду, когда вы станете священниками, архиереями, то не вздумайте превращаться в того осла, который принял это все на свой счет. Все вот это народное почитание. А такой соблазн есть. Есть. И это беда, потому что это принятие этого почитания, оно взращивает тщеславие в человеке, гордыню. А Бог гордым противится. Это надо иметь в виду. Но вы знаете, что в связи вот с этим Франциском я просто хотел сказать еще об одном моменте. И вот сейчас вам зачитаю. Господь страдал, о ком я молчу, пока ничего не говорю. Это не Франциск, это православный, пишет православный архимандрит. Господь страдал за всех нас. Его страдания воистину покрывают все болезни истории нашей по падению. Чтобы познать, как должно Христа, слушайте главное, чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в Его страдания и переживать все, если возможно, как и Он сам, так и только так познается Христос истинно. Вот как познается Христос, а вы не знали. Надо включиться в Его страдания. Откуда ж, голубчик, ты это взял? Из Франциска Ассизского. А что же вы хотите? Чем мы хуже? Великим постом. Боже, очисти мя грешного, церковь молится с колена преклоненная. Даруй мне зрите моя прегрешение. А здесь что? Включиться в страдания. Так и только так познается Христос. Вот это да! Вы подумайте. Я не знаю, понимаете вы, какой ужас, ужас этого утверждения. Ни покаяния нет, ни очищения нет, ни познания себя нет. Нет. Включиться в страдания Христа. Это что такое, вы знаете? Что такое включиться? Представить себе, как Игнатий Лойола пишет. Представь себе, вообрази себе, поставь себе картину. Духовное упражнение Игнатия Лойолы. Это основатель ордена иезуитов. На чем все духовные упражнения стоят? Включиться вот в это воображением своим, памятью, умом, силой, волей, воображением. Все время у него вообрази. Представь себе Христа распята на кресте, и я подойду к Нему и скажу Ему все. Вы слышите, какие вещи? Духовные упражнения. А отцы говорят, кто не познал себя, тот не познал ничего. Опознать себя что значит? Увидеть, в каком мы состоянии сейчас находимся. В каком? В состоянии страстей, какого-то безволия, опустошения, отсутствия всякой мысли о том, что наступит. А что наступит, каждый знает. Каждый знает, что наступит. Я вам говорил, при рождении каждого человека выдается сертификат, на котором написано, такой-то и сякой-то приговорен к смертной казни. Дальше оставлена графа, год и число. Неужели этого мы не знаем? Слушайте, приговоренные.
Ха-ха-ха-ха.
Ха-ха. Это может только дурак. Посмотрите, что творится с приговоренными к смерти. Мне рассказывал участник Отечественной войны, муж моей двоюродной сестры. Они, несколько офицеров, попали в плен. И уже их хотели расстрелять, уже. Но вдруг, говорит, что-то отменили приказ, сказали, до утра. И, говорит, один из нас, молодые ребята, 25 лет, сделался белый, как лунь. Весь тут же посидел. Вот это да! Все приговорены. Когда? Ах, пока еще не написано. Надо это помнить, себе напоминать. Это очень полезно. Так, несколько минут на вопросы. Почему всемогущий Бог, способный создавать целые вселенные, создал человека несовершенным, способным впасть в грех? Во-первых, что такое несовершенно? Он был совершенным. Но он не знал, что такое добро и зло. Он не знал, кто он есть. Чтобы познать себя, чтобы познать. Хотите узнать человека? Хотите? Какой он, например, боксер? Как узнать? Выйди на ринг. Попробуй с одним, с другим, с третьим. Сразу узнаешь, какой ты. Пока никого нет, ты прям герой. Как говорят в народе, молодец против овец, а против молодца оказывается сам как овца. Познание требовалось. Вы слышите? Бог сотворил человека совершенным, но требовалось познание человеком, кто он есть без Бога. И для того Бог насадил это древо, для того идет эта история человечества, для того история жизни каждого человека. Почему я должен быть виновным в том, что мои прародители согрешили? Ни на одну йоту не виновен. Запомните, пожалуйста. Ни на одну йоту мы не виновны в грехе прародителей и родителей. Родители могут быть виновны, если нас не воспитали. Мы – нет. Вот видите, откуда-то такие, имейте это в виду. Никакой виновности. Где объективные доказательства того, что было грехопадение вообще? Самое объективное – это то, в каком состоянии мы находимся. Меня не тронь, а то пойдет вонь. Это что такое? Грехопадение или нет? Откуда это у меня появилось? С чего бы это? Где объективные доказательства того, что нравственные нормы даны Богом, а не придуманы обществом? Во-первых, все говорят об общечеловеческой даже нравственности. А откуда она? Так можно поставить вопрос вообще к чему угодно. Откуда это взяли, что закон тяготения? Закон тяготения, не веришь? Ну, прыгни с какого-нибудь этажа и узнаешь. Так и здесь то же самое. Опыт жизни. Опыт жизни, говорит. Воруешь? До поры до времени. За решеткой окажешься. Или тебя обкрадут. Ругаешь других – и тебя обругают. Желаешь зла другим – видишь, и тебе желают. Опыт, опыт говорит о том, что те, то, что мы называем заповеди, они, оказывается, оптимальный вариант наилучшего поведения. Вот и все. Опыт. Но мы называем это верующие люди называют это даже заповедями Божьими. Ну, пожалуйста, хорошо. С чего мы взяли, что совесть – это голос Божий, а не вложенное через воспитание родителей понятие должного и недолжного в обществе? Да, конечно, многие положения практически о том или о другом, они вложены опытом. Например, Страстная Пятница. Верующий, если возьмет и начнет нажрется, прости Господи, меня мясо в Страстную Пятницу, да, его будет терзать совесть. Мусульманин скажет, очень хорошо, барашек, пятницу как раз. Да, это уже наполнение совести конкретными вещами. Совесть же, как таковая, она присутствует в человеке всегда. Всегда, с детства. Она с детства присутствует. Это голос, причем какой интересный голос. Пока человек не... Вы читаете роман Достоевского? Господи, ну, Раскольников-то, где преступление и наказание. Посмотрите, как он страдал, что убил кого? Старушонку, никому не нужный, которой ей деньги ничего не нужны. Все это пропало бы даром по монастырям. Убил. Там бедный не находил себе места. Нет, совесть – это другое дело совсем. Извините. Все, молчу. Все, в следующий раз продолжим. Ответы на вопросы. Третий, четвертый, пятый еще не хватает. Помолимся. Всего доброго, друзья мои, да. Пожалуйста, не забывайте.